Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое норма для наших тел и что они вообще могут в разном возрасте.
Кто?
Тела наши.
А, тела,
да.
Что могут, тела.
Что могут, да? Что от них ждать.
Это сегодня дискриминационный эпизод, я не могу понять.
А почему дискриминационный?
Ну как, для нас, вот для нас, тех, кому после 50.
После 40.
Ах, после 40. Не, мне после 50. Я, кстати, не скрываю, что
после 50. То есть, как бы по математической логике, если тебе после 50, нашему гостю после 60, а мне после 40, единственное, что нас объединяет, после 40. Итак, меня зовут Илья Переседов, я журналист, и вместе с Натальей Лосевой, которую вы уже слышали. Здравствуй, Наташенька.
Здравствуй, Илюшечка.
Мы поговорим...
Юнец ты наш.
Да. Вот. Мы поговорим сегодня на тему ЗОЖ после 50. И у нас в гостях...
Все же умерли уже.
Великолепный эксперт,
может быть?
Значит, который живее всех живых, кстати. Валерий Жумадилов. Спортсмен, легкоатлет в категории бег на короткие дистанции. Чемпион России, Беларуси, стран Балтии. Вице-чемпион Европы в категории мастерс. Это ветераны спорта и любители.
Там ветераны начинаются, знаешь, с 30 лет.
40.
Что ты понимал?
Вот, 35 вы?
Вот так.
Вот, хорошо. Интересно, что Валерий не занимался спортом в юности. После 35 стал любителем фитнеса. А бегать начал после 60, сейчас ему 60 лет. Я очень советую вам пробить в поисковике имя Валерий Жумадилов, посмотреть, как наш гость выглядит. Честно, ничего,
я в шоке вообще.
Ничего, кроме седых волос, не выдает в нем его возраст.
Не, у него такая стена такая, прямо секси.
Ну, тебе виднее.
Валерий, а как так может быть, что вы вот вообще, то есть вы прожили жизнь практически, да, потому что для некоторых вот этих вот, типа, как Переседов, да, для них все, жизнь закончилась уже. Они так не скрывают практически некого сочувствия, снисхождения, когда говорят о людях за 50. А как так получилось? Значит, вы не бегали, что там жили себе спокойно, в ус не дули, да? Наверное, все хорошо у вас было. Такие, надо побегать. Ну, люди в это время уже он в санаторий ездят на процедуры, на воды, да, чтобы эти косточки поддержать. Да вы бегать решили. Это что? Это у вас какие-то психологические проблемы были? У вас кризис был возрастной? Зачем это вообще все сделали?
Наташа, как раз вчера вечером я с Володей Демченко общался, приехал вчера в Москву. Он спортивный доктор, довольно знаменитый доктор, и на Ютубе у него канал уже почти 1 000 000 подписчиков, у него клиника своя.
Надо позвать его к нам.
Да, да, обязательно. Он может очень много всего интересного рассказать, он очень любит беседовать и очень долго может рассказывать. И мы с ним говорили как раз вот... об этом, о чем вы меня сейчас спросили.
Что не имеется вам, да?
Почему? Вот он говорит, что в принципе, ведь практически люди к 50 годам либо не доживают до этих лет, либо... Ну, никто не...
Либо эмоционально не доживает.
Нет, либо доживают, да, вот потом, после 50, значит, если они дожили до 50, то после 50 начинают доживать.
Стадия
дожития. Вот тоже вот он рассуждал на эту тему, с какой стати ты стал, ну, задумываться о каком-то там долголетии, на самом деле...
Зачем задумываться о долголетии, я понимаю, потому что, ну, как-то только во вкус жизни вошел, да, в 50 лет. А вот зачем для этого бегать и себя преодолевать и насиловать, как это кажется для многих? Нет, ну, все равно это преодоление.
Но вот у меня это получилось как-то само собой. И на самом деле я пришел к этому не в 50. В 50 я начал быть вот таким, что ли, ну, спортсменом. У меня появился тренер, планы тренировок, планы соревнований там на весь сезон. И я живу практически вот по такому режиму, по которому живут, ну, в общем-то, профессиональные спортсмены. То есть весь год у меня разбит там... Тогда-то у меня будет чемпионат Эстонии, там, чемпионат Прибалтики, Белоруссии, там, Европа. И в зависимости от этого я строю планы своих тренировок, как бы подчиняю всю свою остальную жизнь вот под эти планы. А до 50 лет у меня вот этого не было. Я действительно никогда не занимался спортом, вот не ходил ни в какие секции, у меня не было тренера и так далее. Но к каждому своему юбилею я озадачивался вот этой самой проблемой кризиса среднего возраста, так скажем. Он у меня не был каким-то суперострым, так скажем. Но, начиная, наверное, с лет 30, то есть, когда ты идешь к своему 20-летию, ты идешь к нему спокойно, легко, ждешь его, радуешься, что тебе исполнилось 20 лет, потому что до этого вот это все было цать-цать, там эти тинейджеры, тин, да? А когда 20 уже, это цать, там и как бы уже такое, ну, настоящее совершеннолетие. А вот когда уже 30, ты уже начинаешь задумываться, что вот о чем вы и говорите. После 30 ты начинаешь задумываться, что жизнь как бы...
Земную жизнь пройдя до половины, я
тебе слишком много лет, что ты уже после 20 ты начинаешь, грубо говоря, стареть. И, наверное, вот об этом я начинал задумываться, когда мне было 30 лет. Я, кстати, в Москве здесь у вас, я учился в военной академии, в военно-политической академии.
А, ну слушайте, ну что, о чем мы говорим? То есть там уже была все равно подготовка, но вы же бегали, вот эти кроссы там с выкладкой, да?
Ну, какая-то... Ну, я не был каким-то спецназовцем, я был офицером на флоте, я был флотский офицер, я закончил военное училище и служил на флоте, на кораблях, там, в штабах. Вот. Была обязательная физподготовка, то есть какую-то утром физзарядку, в принципе, я делал, ну, пока служил срочную службу там на севере, потом курсантом был 4 года, на корабле, когда служил, там, с моряками бегаешь там по утрам. То есть, в принципе, вот эта привычка делать физзарядку, она у меня, в общем-то, с юности, и даже с детства. В принципе, мне, наверное, отец привил вот это вот...
Можно сейчас скажу очень важную ремарку? Знаешь, да? Вот мы с тобой знаем уже, что люди делятся на две, не знаю, равно-неравные части. Те люди, которые считают, что физическая нагрузка – это всегда насилие, и те люди, которые считают, что физическая нагрузка – это преодоление, да, это часто может быть и болезненно, и неприятно, и через «не могу», но по большому счету в знаменателе это все равно удовольствие.
Конечно.
Понимаешь? Вот Валерий, как я вижу его судьбу, да, с детства, его приучили с детства, и он дальше сам себя развивал, что физическая нагрузка – это все равно удовольствие. Да? Когда ты упахался, не обязательно только спортом занимаясь, также он можно, знаешь, это розы высаживать так, что у тебя...
С одной стороны удовольствие, а с другой стороны неотъемлемая часть повседневности.
Ну, ты как бы не можешь, да,
у тебя вот... присутствует.
Тебе хочется, да,
больше,
ты должен
меньше,
там мышцы размять, это я сейчас тут так вращаю плечами, показываю.
Да, да, да.
Но я помню, что на старте вот этого прихода в фитнес у вас еще была история со снижением веса, да, по-моему? Вот вы как
ну, настолько большой истории, как у тебя, или у меня, честно говоря, не было. Я доходил, может быть, где-нибудь, ну, до 90, может быть, особо больше я не был. Ну, у меня сейчас вес где-то в районе 85. К соревнованиям я, может быть, немножко снижаю его иногда.
Подсушиваетесь.
Да. А так, в принципе, вес 80 килограмм у меня был, когда я прослужил первые полгода. Вот попал на срочную службу, мне было 18, сколько там, почти 19 лет. Где-то в районе, в возрасте 20 лет.
То есть вы такой был пухляж для 18 лет, 80 килограммов так.
Вы знаете, в принципе, у меня есть фотография моего, ну, не 20, 21, уже я впервые.
Ну, на самом деле, не суть, да, вот бог с ним, каким вы были.
Я в этом весе, просто Илья спросил, был ли у меня большой вес. Я в этом весе более-менее всю жизнь, ну, максимум до 90, ну,
тоже
быть.
Вы счастливый человек. Слушайте, ну давайте вот по-честному, да? Ну, я не верю, что у вас там не болят колени, не болят голеностопы, не болит спина. Но все-таки 60 лет, да?
Конечно.
Но это даже с точки зрения вот того, что заложено генетика. Тем более, что жизнь вас все равно там поматросила во всех смыслах, да? Я слышала, что вы на севере слушали и так далее. Вот как вы, во-первых, к этому относитесь, да, потому что тоже, наверное, есть разные категории людей. У одних стрельнуло, значит, шатнуло, нужно бежать в поликлинику срочно, полежать и так далее. А другие, наоборот, такое, знаете, подростковая немножко...
Лихость
такая, да. Вот, значит, как вы к этому относитесь вообще? То есть насколько вы с этим... Какой менеджмент вот вашего физического состояния? И какие, как вам кажется, могут быть ошибки или, наоборот, рекомендации для людей, которым за 50, которые решили все-таки вести активный физический образ жизни в последние, там, трети своей жизни?
Первое правило, на мой взгляд, не нужно бояться боли. Если мы идем по такому сценарию, что, почувствовав боль, вы прекращаете это делать, то это, скорее всего, не приведет вас вот, ну, к излечению. Потому что у организма...
Болят колени, нужно их добивать, что ли, или что?
У организма огромные возможности для восстановления, для адаптации. Я вам приведу простой пример. Ко мне пришел как-то мой бывший сослуживец. Я был еще лейтенантом, а он уже был капитан первого ранга. Ему сейчас уже, наверное, под 80. Но это было, наверное, может быть, лет... 5 назад, да? Он пришел, пожаловался мне на, как раз на колени, я ему предложил сделать упражнение, потом мы с ним встретились, он говорит, ой, у меня после этого вообще заболели ноги, и перестал это делать. Ему нужно было укрепить мышцы. Мышцы берут на себя, компенсируют, допустим, проблемы, если у вас хрящевой ткани там в суставе.
Со связками,
да? Мышцы потом укрепляются, связки. И мышечная боль, которая у тебя возникла после физической тренировки, которой у тебя вообще никогда не было, она очень естественна. А он ее испугался, понимаете? И дальше он не пошел. А у организма есть огромные возможности для восстановления. Для того, чтобы восстановить там сустав, хрящевую ткань, допустим, да, если вы ему даете небольшую нагрузку, то он будет работать и восстанавливаться. Просто не нужно этого бояться. Конечно, не нужно чрезмерно. Здесь очень важно соблюдать принцип посильности и постепенного нарастания нагрузок, потому что здесь можно, конечно, переборщить там, и сделать хуже. Но если мы соблюдаем вот эти принципы посильности, то не нужно бояться этой боли. У меня по этому поводу есть такое правило. Не нужно бояться той боли, которая проходит во время тренировки. Вот я прихожу на разминки, у меня вроде бы что-то там заболело, там стопа там или что-то. Я начинаю разогреваться, смотрю, все прошло, кровь пошла, метаболизм, там, обмен веществ улучшился, разогрелся, и все. И нормально. Потом ты даешь себе отдохнуть, и у тебя восстанавливается.
А интересно, что вот этот рецепт наших бабушек, как бы расходиться, да, спина заболела, сейчас расхожусь, и она пройдет. Да? Он применим и в занятиях как бы спортом.
Да, да.
Но если просто в обычном быту ты будешь расхаживаться из состояния болезни в нормальное, то занимаясь собой, ты будешь как бы развиваться из состояния нормального в состояние экстраординарное.
Моя мама, которой 76 лет, дай бог и здоровья, стоит в трех планках каждый день.
Да? Правильно делает?
Да. И когда у нее действительно болезнь... Ну, 76 лет, и, знаете, да. Она доктор, она тоже прожила такую непростую жизнь, и всячески там есть и проблемы, понятно, со спиной и суставами. Но вот это вот ее история расходит. То есть если она чувствует себя плохо, у нее еще более интенсивная зарядка, угу. Да, может быть, не по нагрузке, но по продолжительности, планочки, там не может ходить сегодня, значит, будут какие-то приседания, какие-то разминки, какие-то растяжки. Вот тоже для меня такой пример. Но, правда, я должна сказать, что у моей мамы вот такая же история, как у Валерия. Она угу. с детства была приучена, со школы да, она да, была приучена к радости и удовольствию физической нагрузки. В нашей семье ходить в выходные дни на лыжах, это был досуг, сопоставимый с театром, да? То есть театр, лыжи,
вот
лыжи,
театр. Вот меня отец тоже в детстве вот таскал на лыжах. Угу. Гантели мне купили.
А вы откуда родом?
Я родился в Смоленске, но я там только родился. У меня мама...
А где вы на лыжах ходили?
В Сибири. Первые...
Да, я из Новосибирска.
Да, я жил в Новосибирске в том числе.
Ну,
сначала...
вот в Сибирях, значит, лыжник, я что-то знал.
Да,
у нас висело всегда объявление. Поэтому у нас...
Как объявление висело?
Сибиряк значит лыжник.
А, да. Сибиряк значит
да.
лыжник.
Ну, то есть это вот прям твоя нормальная нагрузка. Зима должна быть на лыжах. Причем не на горных, а вот на таких.
Так, да, да. Дорогие мои сибиряки.
Мы говорим
давайте
про культуру формирования
вас,
того, что потом в возрасте тебя делает спортивным.
В нашу убогую центральную Россию.
Нормально,
значит,
да?
Со всеми
давайте.
Ее бедами.
Можно я еще добавлю
да,
вот к тому, о чем мы сейчас говорили? Раньше считалось, что гормоны вырабатывают ну только там железы, да, органы. А теперь, значит, одно из последних открытий, что гормоны и гормоноподобные, точнее, вещества вырабатывают мышцы mm-hmm. во время интенсивных силовых нагрузок или достаточно интенсивных аэробных нагрузок. Мышцы вырабатывают гормоноподобные вещества, которые фактически нас лечат. И спортсмены, которые перестают тренироваться, вот они начинают чувствовать, там заболело, там заболело. И это как бы рецепт для того, чтобы... Ну, чувствую себя хорошо. На самом деле, вот о чем Наташа меня спрашивала про спину. У меня в спине огромное количество. Там диагноз такой, мне вот делали mm-hmm. МРТ недавно, эту томографию.
Mm-hmm. Да-да.
Там у меня и искривления, там, и что там только нет.
Протрузии какие-нибудь,
спондилезы, остеохондрозы, там черти что там. Если прочитать, то вообще страшно. А я делаю становую тягу 200 килограмм от земли, отрываю, понимаете?
А что вам врач говорит на это?
Эту мою томограмму посмотрел спортивный врач, ортопед. Антон Епифанов, тоже блогер. Он со мной видео записал. И он говорит, ну, у тебя мышцы, как у подростка. Вообще в них нет жира, и там такие два мощных мышечных столба. И они держат мой позвоночник. Потому что...
Ваш покоцанный жизнью позвоночник.
Да. А если бы не было, говорит, мышц, то вставляли бы вот эти вот железные там штучки, штифты, там, болты там, и так далее. Потому что... А у меня эту функцию заменяют мышцы. И то же самое во всех остальных там вот колени.
Для вас словосочетание «мышечный скелет», оно просто не
буквально,
метафора, а буквально. Да.
Ну, потому что если мы возьмем скелет, посмотрим, там, которые стоят в
анатомических
докторов,
кабинетах, да.
Они же распадаются, ну, эти суставы, они там какими-то проволочками.
Да,
а у нас в организме, в живом, они же мышцами соединены, связками, и все это миофасциальные сети. И если у тебя мышцы сильные, за ними укрепляются связки и суставы, и все, и у тебя весь становится мощный опорно-двигательный аппарат, с которым ты можешь делать любые спортивные нагрузки, несмотря на то, что тебе 60.
Ну, понятно, что все это невозможно без правильного питания, может быть, добавок, так далее. начале. Вот как ваше питание выстроено? Но мы все прекрасно понимаем про возраст, да, что уже не тот обмен веществ, что уже не та усваиваемость белка. Как вы решаете эти задачи?
А вы знаете, Наташа, насчет вот усваиваемости я даже, может быть, и с вами бы поспорил. На самом деле, когда вы мне предложили тему ЗОЖ после 50, знаете, первая мысль у меня была, как бы такая, ну, что-то во мне...
Выдает?
Да, что-то во мне стало протестовать. Знаете, то же самое у меня... Есть один доктор в социальных сетях, который говорит, что после 40-45 нельзя делать определенные упражнения. Приседания, например. То это вообще, прощай, колени он это называет. Я в 60 приседаю с весом 160 килограмм, там два своих веса со штангой на плечах. И как бы
сколько
своими...
раз в день?
4. 160 на 4, да. И для меня это нормальная нагрузка. Но вот именно поэтому я говорю, что... После 50, там, после 40, после 60, да нет никакой особой разницы. На самом деле, конечно, идет возрастное снижение спортивных результатов, если мы посмотрим строго коэффициенты. Есть такая таблица возрастных коэффициентов. Огромная база данных есть в ветеранском спорте, мастерс. И там на каждый возраст посчитано. Люди, которые этим занимаются, ну, более-менее так вот, постоянно, профессионально, их результаты снижаются со скоростью 3% за 5 лет. Это не так уж страшно. То есть мой сегодня спортивный результат, мой коэффициент возрастной, 1,8 от 35-летнего. Считается, что от 23, по-моему, да, до 35, вот расцвет. И тогда у тебя максимальные результаты, коэффициент 1. До этого детские результаты, как бы коэффициент там понижающий, повышающий, ну и старше 35. Так вот, у меня сейчас коэффициент 1,82, если я так, ну, помню, да. Не настолько страшно он понизился, мой спортивный результат. Это же касается метаболизма, это касается усвоения белка там и так далее.
Друзья, ну здесь нам, видимо, надо вспомнить тогда про определение биологический возраст. Да, да. Что есть хронологический возраст, да. И есть биологический возраст, который сейчас отдельно изучается, и они могут сильно различаться.
Слушай, а есть какие-то такие доказательные выкладки, исследования, которые действительно подтверждают, что биологический возраст – это не какое-то такое, знаешь,
да,
наше
есть,
определение?
Есть же способы его измерять.
Да. Я тебе больше скажу, сейчас последний тренд, который я слышал, что уже, ну, буквально, как обещают, через несколько лет на сайтах знакомств появится раздел, где человек указывает не только свой хронологический возраст, но и биологический.
Кто ж ему даст документа? Что... Документ кто даст, какой у тебя биологический возраст?
Как специально.
Какая?
А уже сейчас
можно,
есть. ЗАГС
тебе будут давать?
Наташа, можно же анализы предъявить.
Да, анализы как бы.
Почему нет?
То есть на сайте знакомств будет раздел анализов.
Нет, появится комплексная услуга. Ну вот как у нас с вакциной.
Холестерин.
Да, да. Холестериновый профиль.
Перестань блистать своими феноменальными медицинскими знаниями просто. Тут приобретенными фамильной, значит, своей этой как бы династии. Но вот как у нас было в период пандемии, да, ты делаешь вакцину, тебе выдают сертификат там, да, там Спутник, там Ковивак, что-то еще, и вписывали это. Точно так же якобы объединятся вот все эти данные по биологическому возрасту, которые есть сегодня, и можно будет получать такой как бы сертификат. Потому что действительно есть 30-летние мужчины, которые по своим физическим показателям и качествам как 60-летние, и бывают 60-летние мужчины, которые по своим физическим показателям обгоняют, ну, в общем-то, большинство
30-летних. Слушай, а потом он женится на такой бодренькой, прекрасной 40-летней женщине, которой нафиг не нужны эти пробежки по утрам, 50 приседаний и прочее, понимаешь?
Вот
зачем ей такой? Зачем
она возьмет себе 25-летнего мальчика, который по показаниям будет 40-летним, и
тогда
на самом
она
деле
тоже
это будет равный
брак.
Да,
понятно.
Да? Тоже надо... У меня жена младше меня.
На сколько? На 20 лет?
На 22.
На 22. Ну и как вот она вот ваши вот эти вот...
Так скажу, я когда...
Вы одинаково с ней спортивно замороченная?
Ей было 19, мне было 41. Это была, ну, просто такая, знаете, история любви, которая достойна голливудского кино. И когда... Ну, это все-таки было решение для меня, да? И один мой друг мне сказал... Валера, да насколько тебе хватит, блин? У меня вот один друг там...
Все, я поняла про мотивацию. Угу. И вы?
А потом прошло, я вам скажу, мы приехали, ей, наверное, было 30 с чем-то. Мы приехали из отпуска и смотрели фотографии из отпуска, и она сказала, ну все, больше разница в возрасте для меня не играет нами, придется заняться собой.
А, то есть вы для своей жены, которая моложе вас на 22 года, это вы для нее ориентир?
Да, ну, по крайней мере,
и образец
последние,
спортивный.
Да.
Но зато понятна мотивация, ты понимаешь? Ну, это важно, кстати, слушай.
Ну, да, на самом деле, у меня есть такие комментарии под моими видео, когда мне пишут, покажите, ради кого он все это делает.
И очень часто такая же мотивация срабатывает у родителей, у которых поздние дети.
Да.
Особенно для женщины.
Я вам скажу, Наташа, я же участник этих ветеранских соревнований, и ребята, с которыми я бегаю в финале, вот, ну, 60-летние мужики там со всего мира, они все примерно так выглядят. И у них у многих дети...
Маленькие дети.
Маленькие дети, жены моложе. Да, конечно, это сильная мотивация.
Вы знаете, я с вами соглашусь, потому что у меня даже был такой случай. Ко мне обратился знакомый, ну, достаточно успешный бизнесмен, у которого начались серьезные проблемы с весом. И он мне говорит, слушай, я не могу себя вот мотивировать, не могу себя вот как-то найти причину, зачем мне собой заниматься. А у него, ну, две маленькие дочки были, там как раз, по-моему, чуть не близняшки, там, 3 года. И я ему говорю, ну, старик, смотри. А он, естественно, с них пылинки сдувает, воспитывается как принцессок. Я говорю, ну, вот смотри, у тебя через несколько лет дочки будут выпускаться из школы. Для них это будет очень важное событие. Им будет хотеться, чтобы ты пришел к ним на выпускной. И, соответственно, как бы, вот представь, как ты себя будешь чувствовать на выпускном дочек, если вот эта тенденция, которая у тебя сейчас, она сохранится.
И они тебя будут стесняться.
Они тебя не будут стесняться, но ты себя будешь стесняться рядом с ними. И он говорит, слушай, ты знаешь, меня просто прошибла эта мысль, и я потом к ней возвращался много раз, и вот это для него стало отправной точкой.
Ну что, он начал как-то собираться?
Ну, у меня между старшим сыном и младшей дочерью разница ровно 20 лет и один день. И когда я думал о том, что я приду там в детский садик на утренник, там же родители, они же все мои дети по возрасту. Да? Наверное, конечно, меня это стимулировало, но сейчас мне не стыдно приходить на выпускной своих дочерей, там, когда они там в школу закрыли. У меня еще
опасно.
Две дочери
опасно
в школу.
Приходить на выпускной дочерей.
Я даже выхожу там, там какие-то речи говорить с трибуны, да, и как бы я чувствую себя вполне комфортно. Потому что ребята там вот, которые родители мои, одноклассниц, одноклассников моих дочерей, они, ну, как бы особо не лучше выглядят.
Мы порадовались за Валерия Жумаделова, поняли, что он большой молодец.
Но поняли, у меня что после 50...
последний вопрос все-таки. Давай. А как быть людям после 50, так, которые не успели вовремя сесть в этот поезд, и им уже не светит, даже если они
что
вот прям
за
возьмутся
твоих,
за себя, им не светят успехи и победы Валерия
что
Жумаделова.
Что есть успех?
Какие ориентиры им
брать? Думаю, что ничего не потеряно, раз они уже дожили до 50. У меня, например, я вам скажу, что в 45 я ездил...
То есть это уже полуфинал, да?
Да. Конечно, у меня, видишь, еще юность пришла на 90-е. Но когда мне было 45, я был единственный раз на встрече выпускников своей школы. Школу я заканчивал в Московской области. Нас заканчивало... Пацанов у нас было 12 человек, вот когда мы выпустились. И в 45 нас в живых было только 7.
Ого.
5 уже не было. Поэтому я не знаю, сколько сейчас вот точно, ну, я надеюсь, что все они остались живы, потому что вот этот вот возраст в районе от 45 там и там чуть-чуть к 50, он такой очень опасный.
На самом деле с 35 примерно начинаются вот эти вот
инфаркты,
риски
инсульты,
по инфарктам и инсультам. Да,
там кто-то от рака, там, кто-то, кто-то просто из-за водки, потому что в Московской области там я в сельскую школу
заканчивал. А 90-е годы это еще и наркотики.
И плюс 90-е годы, да, это было, конечно.
Ну, так что
Но если дожили, я
до
закончу,
50,
Наташа,
да.
Если дожили до 50, это уже показатель того, что ты смог. И главное, вот то, что мы говорили раньше, не торопиться сейчас вот прям поднимать там 2 веса, класть на плечи и приседать, да, действительно, в этом смысле я согласен, что после 50, если ты дожил и не занимался этим, ну, более-менее последние, там, не знаю, как я там, 25 лет, по крайней мере, да, то надо начинать с малого. Надо начинать с ходьбы. Начните с прогулки, которую вы делаете каждый день, но не как вот на каблучках красиво там женщина там прогулялась или мужчина там, а прямо как на спортивную тренировку. Ты надеваешь кроссовки, надеваешь спортивную форму, идешь достаточно быстрым шагом, чтобы у тебя пульс был, ну, где-то 60% от максимума, ну, грубо говоря, там день 120 ударов примерно.
Ну, в разговорном темпе,
да,
когда,
ну,
ты прикладываешь усилия, но все еще можешь говорить.
И ты начинаешь ходить, делаешь это практически каждый день. И ходишь там по часу, по полтора, готовишь свой опорно-двигательный аппарат к более таким вот нагрузкам. Вторая вещь нужно делать. Я считаю, обязательно нужно делать простую утреннюю физзарядку. Какие-то махи, наклоны и плюс силовые упражнения со своим весом. Приседания, отжимания, подтягивания. Я делаю 6, у меня есть на эту, по этому поводу рекомендации, как бы чтобы на переднюю часть тела, на заднюю. Здесь ты делаешь отжимания, скручивание на пресс и приседания. А на заднюю поверхность бедра там выпады, а лодочку вот такую на животе и плюс подтягивание. Делаешь силовые упражнения плюс вот такую суставную гимнастику. Это будет у тебя база для того, чтобы дальше двигаться, как минимум сохранить здоровье в хорошую форму, и дальше двигаться уже с каким-то спортивным результатом, если тебя это заинтересовало.
Если в таком режиме просуществовать хотя бы год, да, то можно получить пользу для организма гораздо большую, чем если вы 3 раза в неделю будете ездить в какой-нибудь модный фитнес и по часу там что-то делать с каким-нибудь дорогим тренером.
Точно.
Я, знаете, только могу вот что сказать в заключение, поделиться своими рассуждениями такими. То есть, когда ты начинаешь заниматься своим телом в 20-25, то у тебя вот есть такое внутреннее ощущение, мотивация, что с каждым годом ты будешь становиться крепче, сильнее, и, так сказать, ты идешь в гору, да? Вот для меня после 40 было важно что понять, что все равно, ну, есть естественные процессы, угу, да, и все равно возраст будет наступать, и все равно ты стареешь. Да. И, как правильно сказали, человек с 25 лет уже стареет. И вот мне кажется, очень важно с головой разобраться, да, что не нужно тебе достигать там каких-то банок, не знаю, ну, да, вот в диаметре 60 сантиметров, да, или идеальных кубиков на животе, или там идеальной попы, на которую можно стакан ставить. Вот должно быть какое-то...
На, ну, попы можно ставить стакан?
Ну, вот когда попа выпуклая, знаешь...
Я так много тебя нового знаю всегда.
Слушай, это метафора, девочки на метафоры, хотя про хоккеистов так тоже говорят.
А между грудей можно держать купюру.
У нас вечерний какой-то получается. Плавно переходит в вечерний подкаст.
Друзья, заметьте, не я вот это вот все вот это вот... значит, стала развивать. Ну вот, мне кажется, что вот для человека после 40 и после 50, который начинает заниматься своим телом и своей физикой, важно вот договориться, да, что природу мы все равно не победим. Угу. И нет такой задачи сражаться с природой. Да? Нет задачи соревноваться с природой. Можно гармонизировать себя с природой. И максимально принимать каждый следующий возраст, каждый следующий там, юбилей или год в твоем максимально хорошем состоянии. Вот это вполне себе, мне кажется, классные результаты KPI, да, но только не упарываться и не убиваться ради каких-то там показателей, которые можно принять в 22 года. Согласны со мной?
Аминь, сестра.
Согласны.
Ну что ж, напоминаю, что у нас в гостях был Валерий Жумадилов, спортсмен-легкоатлет, чемпион России, Беларуси, стран Балтии и вице-чемпион Европы в категории мастерс. Спасибо вам огромное, Валерий.
Спасибо. Очень крутой подкаст. Валерий.
Спасибо,
Жумадилов.
Да, да. Спасибо.
Подписывайтесь.
Правда тело. Правда тело.
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.